14:05. Это программа «Дума управ», в студии Вячеслав Дегтярников, Мария Звуева за звукорежиссерским пультом. И, как всегда, у нас в эфире в этой программе наш эксперт в области ЖКХ Ольга Аркадьевна Колоколова. Здравствуйте.
Добрый день.
Сегодня мы обсудим, начнем, вернее, обсуждение довольно интересной, на мой взгляд, истории, за которой я наблюдаю, в том числе в соцсетях. Не буду скрывать, с Тимофеем Ефимовым мы где-то живем рядом. Ну, это зеленое хозяйство, и, собственно, управляющая компания у нас одна и та же. И вот с тем, с чем сталкивается Тимофей Ефимов, в общем-то, сталкивался уже неоднократно и я. Вот его борьба за то, чтобы в подвале не было крыс, тараканов, чтобы шов температурный был заделан, чтобы не было плесени. Она вся описана, собственно говоря, в Фейсбуке. Я попросил Тимофея быть у нас на связи и рассказать, как вот выстраивались эти взаимоотношения с управляющей компанией. Если Мария сейчас наберет его номер, но я пока как бы вот кратко, насколько я понимаю, результат вот его такой попыток привести дом в порядок закончился для управляющей компании штрафом в размере 250 тысяч рублей. Вот. И тут он, в общем-то, пишет Тимофей, что надо будет внимательно следить за тем, откуда будут эти деньги взяты. Не с общего домового счета. Но вот тут вопрос, как это проследить, я не знаю, честно говоря.
На самом деле очень сложно, но и, с другой стороны, очень просто. В отчете управляющей компании.
Вот сейчас у нас Тимофей на связи. И Тимофей, добрый день.
Вячеслав, Ольга, Мария, добрый день.
Здравствуйте.
Хорошо ли нам слышно?
Да, вас слышу хорошо.
Вот довольно давно наблюдаю, в том числе в Фейсбуке, за вашими попытками привести родной дом в порядок, добиться того, что управляющая компания все-таки исполняла свои обязанности. Давайте, вот, может быть, даже с истории начнем. Как вот эти отношения ваши, личные ваши, с управляющей компанией выстраивались?
Ну, вы знаете, все началось на самом деле даже не несколько месяцев назад, все началось несколько лет назад, когда мы в этом доме купили с женой квартиру. Но дом был в очень плачевном состоянии, то есть мы когда вообще смотрели на эту квартиру, была даже такая ситуация смешная, что жена мне сказала: нет, мы в этот дом мы точно никогда не переедем, потому что стоял пар в подъезде там до последнего этажа и прочее, то есть при этом уже управляющая компания была та же самая. Ну, вот. Все началось как раз с того, что мы начали писать заявление сначала саму управляющую компанию вместе с соседями, то есть соседи спрашивали: ну что, почему такая ситуация? Они говорят: так вот, пишем, звоним, ну ничего не происходит. Ну, значит, тоже звонили раз, два, три, ну ничего действительно не происходит. Написали заявление в инспекцию Должнадзора, в ГЖН. Значит, пришла комиссия, все, посмотрели они, да, действительно сказали, ситуация-то плохая, и действительно виновата управляющая компания. А до этого мы писали еще заявление, что вот в первую очередь, поскольку там вот и парит у нас подали, то есть дело-то в основном даже не вот как вы сказали там в крысах, мышах, а в том, что у нас в подвале, а у нас как раз в нашем подъезде находится бойлерная, постоянно скапливается вода. То есть было плохое состояние труб и самого дома, и, как сейчас выясняется, еще виноваты сети тепловые, из которых идет постоянно протечка внутрь подвала, и, соответственно, они каждую неделю по несколько раз в неделю приезжают и откачивают помпами эту воду из подвалов. А управляющая компания, это вот, напоминаю, продолжается как минимум с 2008 года, как мы туда приехали, а на самом деле намного раньше, по словам соседей. И, значит, была комиссия, это вот тогда вот, и после этого, значит, был сделан ремонт управляющей компании всех четырех подъездов. Но поскольку сама проблема не была устранена, то подъезды начали разрушаться, ну, очень быстро. Там буквально через несколько месяцев у нас уже в тамбуре начал обваливаться потолок, двери до сих пор сырые, то есть кардинально ничего не поменялось, кроме того, что сделан был косметический ремонт. При этом управляющая компания XCOM, она, собственно, все это сделала за счет жильцов. Хотя тут, естественно, что проблема с жильцами неоднократно описывалась, и были требования от жильцов устранить проблему. То есть разрушения каждый раз они накапливаются все больше и больше. Соответственно, сумма потребовалась на ремонт намного больше, чем можно было этого сделать сначала. Соответственно, мы, как жильцы, считаем, что за это должно было отвечать управляющая компания, а, значит, все бремя экономическое было возложено на нас. Ну и, соответственно, после того, как они сделали ремонт, ну, жильцы как-то успокоились. И каждый раз все равно при попытках подать какие-то заявления другие, но звонишь на участок, они говорят, ну да, хорошо, мы посмотрим. Они ничего не смотрят. Почему это все месяцами, собственно, продолжается? Ну, ждешь неделю, там, думаешь, ну вот мастер там как-то выйдет, там у него, может, какой-то график есть. Через неделю ничего не происходит. Звонишь снова повторно, говоришь, ну вот, ребят, ну ничего не справилось. Они такие, да, ну, знаете, мы еще раз сходим. Снова неделя проходит, ничего не происходит. Звонишь на казахскую туда, в главный офис XCOM. Они говорят, да, но мы позвоним, спросим, что там у них на участке. Но ничего не происходит. Значит, люди пишут заявление, приносят на участок. И вот много раз такая ситуация была, что в центральном офисе у них говорят, так вы заявление нам несите, а потом звонишь им, так
тут, у вас есть Тимофей, участок. Поясните, если касается конкретно вот XCOM, это достаточно большие площади по домам, это практически весь Свердловский район, и у них есть центральный офис, который действительно находится на Казахской, и есть как бы филиалы. Так вот, каждый раз, когда вы обращаетесь в центральный офис, вас вначале отправляют филиал, а филиал вас отправляет в центральный офис. Вот такая вот
Совершенно верно. Империя. Они каждый раз теряют все заявления, и совершенно невозможно до них достучаться. И вот единственной возможностью до них достучаться, что в первом, что вот в нынешнем случае оказалась вот, собственно, инспекция. То есть они, видимо, ну, с инспектором какую-то связь имеют, потому что за несколько дней до прихода инспектора началась очень бурная деятельность. Прямо они каждый день приходили, что-то делали, что-то штукатурили там. Ну, качество, конечно, оставляет желать лучшего. То есть везде есть всегда недоделки. У меня еще ни разу не было, чтобы за все это время они сделали все прямо идеально, за что им можно было поклониться в ножки и сказать, спасибо, ребята, вы действительно работаете и отрабатываете все те деньги, которые вы от нас получаете. Нет, такого не было вообще ни разу.
Понятно. А вы говорили про тепловые сети, которые в подвале у вас расположены. Имеется в виду, что они, когда протекают, они извне дома или они внутри дома? То есть внутридомовые это сети?
Нет, они протекают действительно где-то извне дома, вода просачивается в подвал.
Понятно.
А XCOM, как управляющая компания, ситуацию никак не решает. То есть он говорит, ну вот да, действительно, там что-то там у сетей, вы, пожалуйста, тогда сами разберитесь. Мы говорим, ну, ребята, за что мы тогда платим? А инспектор, собственно, им вчера или позавчера, вот как раз когда она была, она им так прямо и сказала, ну, это как бы вы же управляющая компания,
конечно,
вы эту проблему должны решать. И они тут стали на задние лапки и сказали, да, конечно, мы разберемся.
Ну вот, спасибо, Тимофей, выслушали мы вашу историю. Давайте попробуем ее разобрать.
Ну, на самом деле, как бы не такая уж редкая история, как-то кажется, может быть. Вот. Особенно то, что касается этих тепловых сетей, почему я заострила внимание Тимофея на этом. Потому что граница ответственности сетей тепловых на входе в дом. То есть это стена дома, и, соответственно, если идет подтопление подвала какими-то сетями извне, то управляющая компания должна составить акт, во-первых, этой протечке, естественно,
мы абсолютно в курсе этой ситуации.
И составить акт вашего ущерба. И пойти с иском либо вы, либо они к возмещению вреда вашего. То есть вашему имуществу, в принципе, это возможно. Потому что у нас такая ситуация была один раз, когда был зимой какой-то холодный прорыв, и действительно затопил один из подвалов нашей управляющей компании. Мы помогли собственникам всем составить акты. То есть наш инженер управляющей компании вышел, составил. Все это как бы, ну, сметы они уже сами готовили, конечно, но, по крайней мере, все дефекты зафиксировал. Тогда они смогли предъявить претензии теплосетям. Они, конечно, очень-очень долго сопротивлялись.
А видите ли, в чем дело еще? Извините, перебью вас. Вот, они как бы обоюдно, получается, действуют с сетевой компанией в плане разрушения дома в каком смысле? Допустим, вот недавно начался отопительный сезон, и, ну, видимо, я как предполагаю, слесарь прошел по всем домам, открыл краны для того, чтобы, значит, лишний воздух из системы выпустить, и должен был потом точно так же в скорости по всем домам пройти и краны эти закрыть. Но мы с соседями просто заметили в очередной раз, что, значит, в подвале уже там неделю или полторы горит свет, в подъезде стало очень сыро, появились комары, и в подвале-то что-то течет. И, значит, в управляющую компанию звонили несколько раз, они говорят, да-да, посмотрим. Вот при мне просто сосед раза три или четыре набирал, выяснилось в итоге, что Кранами этот перекрыть забыли, и практически по самые окошки подвальные набралась вода внутри. То есть они тоже, и это происходит достаточно часто, у них достаточно часто протекали трубы другие, стойковые именно внутри подвала. Они там ссылались, предыдущий раз инспекция как раз сказала, что вот тут не по ГОСТу, значит, сделано у них нержавейкой трубы проложены. Трубы один участок поменяли, один остался. Черные, значит, нержавеющие и пластиковые трубы, все смешаны. Не знаю, как возможно это или нет, но вроде как бы с их слов ничего не течет, и все работает нормально. Но с ваших слов там, конечно, бардак полный.
Ну, вот смотрите, если у вас действительно при затоплении был какой-то ущерб нанесен вашему имуществу, то вы можете его оценить сами, да, например, эксперта вызвать, заплатить ему и потом обратиться в суд. На самом деле, по закону о защите прав потребителей вы можете получить компенсацию, во-первых, всех своих расходов, во-вторых, естественно, затрат, которые вы понесете на ремонт собственной квартиры, но еще и штраф. Сейчас дают, то есть управляющим компаниям, это достаточно серьезно. Поэтому большинство управляющих компаний стараются не доводить до разбирательства в суде, именно когда разбирательства идут по закону о защите прав потребителей. Сейчас практика...
У них состоит целый... У них есть целый штат юристов, которые, в принципе, судов абсолютно не боятся. И вот у нас ровно 2 года назад, в начале октября 2013 года, на чердаке был прорыв... трубы отопления с горячей водой. Но тогда еще была не полная мощность, и вода была теплая, слава богу. И затопила все квартиры там с 5-го по 1-й этаж включительно. Ну вот не коснулась только левой стороны, буквально 3-4 квартиры, включая мою, это не задело. И вот, были составлены акты, конечно, хамство сотрудников там просто беспредельное. То есть мат в сторону жильцов, это вообще в порядке вещей у любого практически сотрудника ЭКСКОМ. Вот, и были составлены акты, никакого разбирательства дальше по этим актам не было. Единственное, что самая пострадавшая квартира все-таки нашла в себе силы и пошла в суд, и действительно отсудила у них 120 тысяч рублей. Остальные же квартиры, я знаю, что еще одной квартире заплатил сам ЭКСКОМ 1003, наверное, или 5, точно не помню, ну вот такого порядка суммы. Все, остальные квартиры не получили ни ремонта, ни каких-то... поблажек, значит.
Ну, да, Тимофей, здесь, понимаете, здесь все равно все зависит от собственника, в том числе, если он готов идти в суд или, по крайней мере, написать претензию нормальную, да, просто письменную в 2 экземплярах, значит, то и, естественно, захотел получить деньги на компенсацию, то это нужно сделать, потому что никто за вас это делать не будет. И управляющая компания, какой бы она добросовестной ни была, если не будет заявления, очень редко это делает, понимаете? Это первое. А вот по поводу, значит, вот этих всех протечек, да, то есть, в принципе, закон о защите прав потребителей, там действительно компенсация предусмотрена достаточно серьезная.
Вот, к сожалению, у нас прервалась связь, но, собственно говоря, и вот уже время подходит к рекламе, но тут у нас возникает вот этот, тут, наверное, важный и главный вопрос. Поскольку все-таки квартира, это сейчас у большинства жителей, это основной
практически
капитал.
Практически единственная собственность. Да.
Да, и основной капитал. И вот этот капитал, собственно, разрушается, в том числе, как мы видим, ну, по крайней мере, по решению Государственной жилищной инспекции, по вине управляющей компании. Что с этим делать, мы поговорим после рекламы. 14:21, продолжается программа «Домоуправ». Вот давайте вначале разберем предыдущую всю историю, да, затем включим телефон прямого эфира, он будет все тот же самый, 2066-066. Итак, все-таки вот это основное имущество, то есть мы, собственно говоря, основные средства, которые мы имеем, это квартира, большей частью у большинства, наверное, граждан.
Да.
И они постоянно падают, собственно говоря, в цене, получается. То есть вот не бездействие управляющей компании приводит к тому, что мы теряем деньги. Это не многие, наверное, собственники понимают и осознают, что тихонько, сидя в своей квартире, а видя, как разрушается дом, мы потихоньку просто теряем, теряем и теряем.
Ну, Вячеслав, это же проблема-то все равно обоюдная, да? То есть если вы просто сидите и ничего не делаете, естественно, управляющая компания тоже будет сидеть и ничего не делать. Вот собственники неактивные, управляющая компания, какая бы она добросовестная ни была, она все равно выполняет заявки жителей. Если жители, ну, махнули рукой на свое жилье, соответственно, как... ну, это редкий, может быть, вариант, но действительно так. Поэтому надо ходить на собрание, сколько, как бы это ни... Странно звучало, да? Нужно обязательно принимать участие в голосовании, необходимо. Принимать план текущего ремонта, спрашивать отчеты. Вот, кстати, о той ситуации, которую, значит, нам говорят, что вот эти 250 тысяч, которые штраф, как бы вот они тоже не пошли из средств собственников. На самом деле собственники платят целевые взносы, то есть это содержание и текущий ремонт. Ну, капитальный ремонт еще есть, но не будем вспоминать его сегодня в СУИ. А вот, значит, иных средств не собирается, только целевые. В содержании жилья никаких штрафов не предусмотрено в структуре этого тарифа. Текущий ремонт, естественно, тоже к штрафам, там еще каким-то там пеням.
Так откуда же управляющая компания возьмет?
Естественно, она должна брать из собственных средств.
Откуда у нее собственные средства?
Ну как, во-первых, управляющая компания – это коммерческая фирма, которая, естественно, работает для извлечения прибыли. Вот и собственной прибыли она должна платить эти штрафы. По-иному не получится. Понимаете?
Есть, конечно... государственная жилищная инспекция контролирует, из каких средств выходят эти штрафы?
Нет, естественно, нет, потому что она контролирует немножко другую историю. Да? Все действия управляющей компании по расходованию средств должны контролировать собственники. То есть в данном конкретном случае на очередном отчетном собрании должны спросить...
То есть
спросить,
через год?
Ну, не через год, это уже ближе, это апрель все-таки, и там март, смотря что предусмотрено в договоре управления, если он у них есть, я надеюсь, что есть... Вот, должен быть отчет. Если этот штраф будет там указан, естественно, нужно, извините, написать либо в жилищную инспекцию снова, да, либо в прокуратуру о том, что они не имеют права этот штраф платить из средств собственников, которые являются целевыми. Угу. Вот и все. Только из прибыли.
А как вообще в практике? Из каких средств платят штрафы?
Еще раз, из прибыли, Вячеслав. То есть
из
вот
прибыли.
Управляющая компания...
Это в теории, а на практике?
Если они заплатят и отчитаются, что это средство текущего ремонта, то это нарушение. Если только такие добрые собственники, например, добрые собственники, они решили пожалеть управляющую компанию и на своем собрании решили, что из текущего ремонта они готовы компенсировать управляющей компании штраф 250 тысяч рублей. Не знаю, что это за собственники, очень хотела бы иметь в управлении такие дома с добрыми собственниками, да? То в таком случае... Конечно, это будет законно, но я очень сильно сомневаюсь, что такое возможно. Хотя примеры, конечно, бывают. Например, штрафы пожарного надзора, да, когда, например, вы знаете, в многоэтажных домах иногда перекрывают входы в лифты. Наверное, угу. Видели. Вот. То есть это нарушение собственника, но получает этот штраф управляющей компании или ТСЖ, то в данном конкретном случае может так получиться, что на собственников как бы будет обязанность оплаты это в каком-то виде перенесена. Но это фантастический вариант, понимаете?
Телефон прямого эфира 2066-066. Я видел, шли звонки, но вот пока обсуждали, не смог вас включить в эфир. Если вы хотели бы поговорить, можете перезвонить. Вот сейчас есть звонок. Мы прервемся ради наших слушателей. Вот всем все-таки продолжим, потому что это интересно на самом деле. Откуда берутся вот эти деньги за штрафы? Здравствуйте. Вы в эфире.
Здравствуйте, это Игорь говорит.
Да.
Вопрос такой. Вот оценка ущерба. Меня затопили два раза. Вот. Я начал искать фирмы-сметчики, потому что мне говорят, ищите фирмы-сметчики. То есть у нас конкретно вот в Перми не называют ни адресов, ни телефонов. Я нашел единственную фирму, там сидела одна женщина за столом, она вся фирму себе представляла. И говорит, значит, составление вот ущерба 10 тысяч плата. То есть, а другие фирмы, допустим, строительные, говорят, ну мы как бы можем оценить, ну вот, пока очень слишком заняты, но там цена что-то от 1,5 до 2 тысяч. То есть 2 тысячи я готов заплатить за оценку ущерба, то, что у меня 3 комнаты затопили там, соответственно, потолок. Но вот вы конкретно можете мне назвать адрес и телефон фирмы, сметчика, который оценивает ущерб? Потому что нигде ни один адвокат мне этой фирмы не назвал. Вот единственное, то, что я нашел за 10 тысяч, но это неприемлемая цена. Хотя у меня заснято на видео.
Понятно, понятно. Смотрите, Игорь, ну, точно название я вам не могу дать, потому что все-таки как бы не готова к этому вопросу, но вы можете в интернете набрать экспертиза. Вам нужна экспертиза, не смета, понимаете? Вам нужна экспертиза. Экспертиза состояния вашего имущества. Я знаю, что очень многие фирмы ее проводят в городе Перми. Просто не могу называть их сейчас на память, да? Вот. эта экспертиза, даже если она будет стоить 10 тысяч рублей, это немного, на самом деле, я могу сказать по опыту. Может быть, как бы, конечно, это большая сумма, я даже уверена и согласна с вами, что большая сумма, но если вы обратитесь в суд, эта сумма будет вам возвращена виновной стороной, потому что иначе не бывает, других судебных решений не бывает. Если есть осмотр, то есть экспертиза делает не только смету, она делает осмотр, делает дефектную ведомость, делает там описание всего вашего там жилого помещения, нежилого помещения, что у вас происходит, и смету. То есть смета – это одна из составляющих. Вот. Более того, если вы просто заплатите какому-то сметчику и пойдете в вашу управляющую компанию, вы скажете, там, 2 тысячи я заплатил за смету, вот вам смета, то вряд ли они эти 2 тысячи компенсируют. Я, конечно, понимаю, что, ну, 2 тысячи – это тоже деньги, да, но в крайнем случае вы можете им сказать, что вот вам смета, да, вот или так компенсируете, или сейчас я закажу экспертизу, 10, 15, 20 тысяч рублей, такое тоже бывает, вот, и вы будете вынуждены через суд это заплатить, плюс услуги адвоката, а они стоят тоже от 10-15-20 тысяч рублей, так, ну и, соответственно, штраф и все остальное.
Ну, это же надо найти вот эти самые.
Абсолютно 20, точно. 30 тысяч, понимаете, рублей. Но здесь, к сожалению, по-другому наш судебный процесс не происходит в Российской Федерации. Либо вы доказываете, понимаете, то есть на вас лежит бремя ответственности доказывания того, что у вас действительно ущерб. Но, как правило, именно эти иски, они стопроцентные. То есть, если действительно был порыв, если действительно, то есть, зафиксировано все, есть смета, есть экспертиза, то тут уже нечего в другой стороне объяснять.
У нас остается ровно одна минута до федеральных новостей. Давайте мы все-таки с телефонными звонками, я просто вижу, что нам сейчас пытаются звонить, перенесем после федеральных новостей разговор. Вот. Ну, здесь смотрите, как научились наши вот туристы, я точно знаю, там, на примере туризма, да, добиваться возмещения как бы некачественного отдыха. Но, видимо, мы никак еще не научились добиваться возмещения некачественного проживания.
Ну, здесь пока мы говорим в части того, когда нанесен ущерб по вашему имуществу. Вот это уже есть. То есть судебная практика здесь уже сложилась, и ее, в принципе, изменить трудно, потому что действительно есть ущерб, его никуда не денешь. Если протечка была, ее, в общем, очень трудно сделать так, чтобы ну, видимость того, что ее не было, понимаете? Угу. Вот. Какие-то другие условия, да, попытаться можно. Там некачественное отопление, некачественное водоснабжение. Но здесь экспертиза намного более серьезная. Не просто пришел, осмотрел. Некачественное водоснабжение, вообще экспертиза стоит от 50 тысяч рублей. То есть нужно брать пробы воды в нужных точках. То есть это достаточно серьезная вещь.
Давайте обо всех экспертизах мы поговорим сразу после федеральных новостей. Сейчас слово московским коллегам. 14 часов 34 минуты. Продолжается программа «Домоуправ». Телефон прямого эфира 2066-066. И вот мы с вами, уважаемые наши слушатели, до перерыва на федеральные новости поговорили о ситуации с экспертизами, что это, в общем-то, достаточно недешево. И вот тут возникает, ну, пока мы пофилософствуем, мы попробуем поговорить об этом в теории. Смотрите. Экспертизы не дешевые, но проведенная вовремя экспертиза, она в том числе поможет тому же, ну, не знаю, фонду капитального ремонта. Потому что если дом вовремя там проведены какие-то ремонтные работы, это не угрожает там несущим конструкциям, не угрожает вот, состоянию дома уже не внешне, а внутреннем состоянии. Это же экономия средств.
Вот смотрите, Вячеслав, экспертиза, как вы правильно сказали, очень дорогое удовольствие. Это, во-первых. Во-вторых, она имеет определенный, так скажем, алгоритм действия. Очень подробный и поэтому дорогой. На самом деле, ну, можно и без экспертизы обойтись. Есть, значит, весенне-летние, осенне-зимние осмотры, которые каждая управляющая компания для товарищества собственников жилья должно делать 2 раза в год. И если на этом осмотре вдруг оказывается, что там необходимо менять какие-то конструктивные элементы или там ремонтировать их, вот это должно потом идти в основу плана текущего ремонта. Понимаете? Если вот эту процедуру соблюдать из года в год, ну пусть даже там раз в 2 года, да, нормально там принимать план текущего ремонта адекватный и исполнять его, пусть даже не на 100%, но хотя бы приближаться к какому-то, ну пусть не идеальному, но по крайней мере закономерному какому-то алгоритму, да, там каждый год что-нибудь, понимаете, хотя бы, то будет виден, ну, по крайней мере, прогресс в этом, да, для собственника. Это во-первых. Во-вторых, ну, действительно, тогда капитальный ремонт может быть потребуется намного позже этому дому. Но сейчас у нас программа капремонта, то есть там стоят дома совершенно разные. Угу. По разным годам, по разным состояниям, естественно.
Может быть, это все-таки некая недоработка законодателя?
Хотя цена у нас вся для всех одинакова домов. Опять мы все-таки про капремонт, хоть и обещали его не упоминать сегодня.
Так, это
да. Больной вопрос.
То, что очень болит на самом-то деле.
Да. Поэтому, конечно, экспертиза это важно, особенно для тех домов, которые действительно прошли уже какой-то, ну, моральный износ у них уже достаточно серьезный, в общем-то. И их пытаются все-таки капитально отремонтировать, а не сносить и строить новые. Конечно, экспертиза там нужна, бесспорно. Но для домов, которые там 20 лет, 30 лет им, я думаю, что с экспертизой, наверное, еще не стоит торопиться. Экспертиза только в каких-то кардинальных случаях. В случаях затопления, в случае аварии. И то, если там управляющая компания, товарищество собственников жилья не идут на какой-то компромисс с собственником. Но я всегда говорю о том, что лучше идти на компромисс, потому что дальше будет все дороже.
Слушаем вас. Здравствуйте. Как вас зовут?
Здравствуйте, Игорь. Я коротко скажу, ситуация следующая. Нет, вот вы меня послушайте, ситуация конкретная. Надо мной живет узбек. Меня затопила управляющая компания, в принципе, они готовы мне выплатить компенсацию. И они жильцам выплатили компенсацию, но меня больше всех затопили просто. Вот, я чувствую, что я им пытаюсь более там высокие цифры, как говорится, предъявить. Но не в этом суть. Надо мной живет узбек Абдулаев. Он меня затопил 8 раз, причем один раз ночью я вызывал полицию, было составлено КУСП. Но давайте рассуждать дальше. Я плачу 10 тысяч за экспертизу, у меня есть акт из жилищной инспекции, я составил и на первое, и на второе затопление, не поленился, значит, у меня есть все документы. Персональные данные Абдулаева мне полиция не дает, у нас очень любят приезжих полицейские лизать им одно место, не в этом суть. Дальше что, я вбухиваю 10 тысяч, еще 10 тысяч, еще 5 тысяч, 25 тысяч плюс ущерб еще там 20 тысяч, 45 тысяч на узбекджана там навешивают, и что я получаю в итоге? В итоге я получаю 0 рублей, 0 копеек, понимаете?
Игорь...
Потому что с узбека взыскать деньги невозможно.
Игорь, подождите.
Невозможно,
смотрите.
Судебные приставы не смогут эти средства с него просто напросто востребовать.
Игорь,
вот о чем идет речь.
Да, смотрите, вот я, конечно, понимаю, ситуация у вас серьезная, поэтому вы немножечко эмоциональны. Вот смотрите, во-первых, вам не нужны персональные данные вот этого товарища, какой бы национальности он ни был. Вы идете в Росреестр и получаете открытые данные за оплату, там, по-моему, 200 рублей стоит, о собственнике этой квартиры, потому что отвечает собственник, неважно, кто вас затопил, там, наемный этот житель, там, как бы, там, брат, сват, муж собственника, вы подаете в суд и претензию пишете собственнику. Адрес известен, это адрес этой квартиры. Вы пишете туда, понимаете? И если вы подаете в суд, то на этого собственника с этим адресом вы подаете. А если адрес другой, то адрес будет указан в тех открытых данных, которые вам даст Росреестр, понимаете?
Я понял, но на практике, вот как 45 тысяч выбить из рядового обывателя? Если в квартире, допустим, живут узбеки, там нищенская обстановка,
ну, не
а телевизор стоит там 800 рублей.
Какой национальности люди?
Вот смотрите, судя по тому, что вы рассказываете, скорее всего, они не...
Я в Узбекистане служил просто.
Ну... Игорь, давайте без национальной все-таки окраски этой истории, да? Пожалуйста. Я понимаю ваши эмоции, но все-таки. Смотрите, вот судя по тому, что вы рассказываете, скорее всего, квартира либо А, муниципальная, либо Б, она все-таки не в их собственности, понимаете? Попробуйте все-таки получить открытые данные. Если данных нет, значит, квартира муниципальная. Пишите претензию муниципалитету. Вот и все. Понимаете, если у вас хотя бы какая-то приблизительная смета есть, пока не тратьте деньги на экспертизу, а напишите претензию именно собственнику. Более того, в принципе, если у вас нормальные отношения с управляющей компанией, в которой, ну, которая вас, вами управляет, то вы можете эти данные о собственности получить и у них, если они вам дадут. Если нет, то, пожалуйста, Росреестр, открытые данные, то есть по конкретной, значит, квартире выдают.
Здравствуйте, в эфире.
Алло.
Да, здравствуйте, как вас зовут?
Валерий.
Да, Валерий.
Вот такая ситуация, помогите разобраться. Управляющая компания у нас есть, но, значит, недавно сменился директор, и получается ситуация. Я зашел на их сайт этой компании, значит, пишут, что у них никаких проблем нет, значит, претензий нет, а хотя зашел на сайт, значит, суда окружного, значит, там... Есть много исков. И хотел бы узнать, могу ли я где-то затребовать, значит, данные по долгам этой управляющей компании ресурсопоставляющим. То есть Пермэнергосбыт, Новогор. Пробовал дозвониться, они данные не дают.
Понятно. Ну, вообще, такие данные вы можете получить у управляющей компании. Они должны давать такие данные вам, как собственнику, если вы собственник. Значит, по другим долгам, если имеется в виду, да, например, налоговые долги, в принципе, если есть решение судов, то есть интернет-ресурс судебных приставов, где можно по названию, значит, вашего, ну, вашей управляющей компании найти всех, все исполнительные листы, которыми ими не исполнены.
Угу.
Ну, вот это открытые данные.
И давайте все-таки есть телефонный звонок. Слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
Да, что-то со связью.
Попробуйте еще раз позвонить. Телефон прямого эфира 2066-066. Что-то сбой был какой-то у нас в связи. Пока нет звонков. Все-таки вот возвращаться к тому вопросу, который я задавал. Почему законодатель-то вот это не прописывает, понимая в том числе, что не все собственники в состоянии оплачивать вот эти экспертизы? Почему не создается, может быть, какая-то отдельная...
Вы хотите, чтобы экспертиза была обязательной, так же, как страховка?
Да.
Ну, я боюсь, что это невозможно, наверное. Законодатель определил, что решает собственник. Если собственнику нужна экспертиза, собственники собираются на общее собрание. Такое было в практике. Когда есть сомнения после проведенного капитального ремонта, например, да, когда есть желание там наказать тех, кто некачественно что-то произвел, ну, особенно это касается действительно капитального ремонта, там, кровли, например, инженерных сетей. Вы помните историю в Краснокамске, которую мы с вами освещали несколько лет назад. В итоге все-таки она ведь закончилась, да, и, в общем-то, серьезным результатом. И, да, на экспертизу тогда собственники потратили 70 тысяч рублей, чтобы просто одну кровлю осмотреть. Но доказали все-таки.
Угу. Но мне кажется, вот в этой ситуации, при которой мы все время говорим о том, что мы пытаемся научить быть собственников собственниками, государство занимает какую-то странную позицию. Есть телефонный звонок, давайте поговорим. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня Андрей зовут.
Да.
У меня вот такой вопрос. Получается, есть небольшие микрорайоны, которые застраиваются, да, с компаниями строительными. Но получается, что строится первый дом, потом к нему пристраивается другая очередь, потом третья, четвертая, пятая, и так вот, ну, можно в бесконечности пристраивать. Но как вот разделить вот это? Получается, что есть, да, район какой-то определенный, и он в одну, как бы, управляющую компанию пришел, неважно какую, да, вот этот вот микрорайон обслуживает одна управляющая компания. Но дома-то ведь разные, они строились в разное время, разный износ у них идет. Ну, и земля у них, я смотрел, по реестру тоже разная. Как вот этот вопрос решает?
Не очень понятно.
В чем вопрос-то? Да. Вам не нравятся тарифы? Или там не нравится мне, как бы, вот, метод обслуживания?
Ну, у меня конкретно... Нет, по моей ситуации, вот смысл в том, что вот сейчас парковочные места, да, у нас есть. Вот наш дом построен был первым, была под него парковка предусмотрена. Потом построили еще два дома.
И ваши парковки начали пользоваться
собственниками других домов. Да, я заходил в кадастровые... Ну,
карту, да, публичную карту, да?
Карту смотрел, да, публичную карту посмотрел. Получается, что нашему дому принадлежит эта вот земля, на которую наша парковка стоит. Остальные дома, у них свои кадастровые номера, своя земля. И получается, вот как вот с этим бороться, если...
С этим бороться только, там только общим собранием, Андрей. То есть вы собираете собрание и либо огораживаете свою территорию, либо делаете какой-то фиксированный въезд на эту территорию, потому что по-другому не получится. Потому что если наводить порядок, то нужно что-то запрещать в любом случае.
Ну, видимо, здесь Андрей имел в виду уже ситуацию, как раз мы большей частью с вами говорим о домах уже... Да. Давно построенных.
А здесь новостройки.
Здесь новостройка, и когда житель, купивший дом новостройки, вдруг оказывается также заложником той же самой управляющей компании. То есть пока нас ничему жизнь не учит. На этом завершается наш эфир. Всего доброго. Оставайтесь на 91.2 FM.
До свидания.